Глава 38. В полете времени особо не было. Нида фактически переселилась к нам. Спарринги типа вертикального, строинги типа горизонтального. В целом я не возражал, более того, скорее уверился в том, что оно мне надо. И, кстати, возможно, Нида этого не добивалась. Все же, невзирая ни на что, есть у женщин колдунское умение добиваться от мужчин того, чего им хочется. Но если то, что хочет она, нравится мне, так это скорее плюс. Но вопрос операции меня волновал. В итоге пришлось плюнуть на часть сна, выбираться из койки, не потревожив девчонок, и разбираться. Не самое простое дело, между прочим, было, но я справился. И имея доступ ко всей информации, Дживс подтвердил, выходила такая картина. И не ледяная, как неудивительно, планета. При этом, что удивительно, без шуток, кислородная и живая. Большая часть жизни на планете происходила под многокилометровым слоем льда, укрывающим океаны планеты, а горячая, в самом прямом смысле слова поверхность, давала замену солнечному свету. Я, признаться, несколько опешил, когда Дживс показал океаническую флору и фауну Ини. Красная и черная, водоросли, рыбы, животные, причем последние с жабрами. Сам обмен воздух, углекислый газ – происходил на плане на экваторе, где была на участке сотни в 3 километров и таким кольцом, опоясывающим планету Полынья. Собственно, единственное место с плюсом по Цельсию. На полюсах почти минус 200, ну и соответственно, чем экваториальнее, тем теплее. Это по природе, а вот население планеты, около сотни тысяч человек, обитало в заводских комплексах, построенных на горах или островах, так как материков Иний не имел. И далее причина, на кой в этой промозглой жопе сектора вообще стали что-то строить, они создали орбитальную базу. Магма этой планеты была чрезвычайно богата на металлы, не знаю, прав ли Дживс, говоря, что это причина высокой температуры, около 80 градусов океанического дна, но кора была в пару-тройку километров, точно из-за этого, на Земле вроде бы чуть ли не в 10 раз больше, но состав с преобладанием металлов очень выгоден промышленности, а близко расположенная лава, пусть и сквозь практически полностью металлическую почву, давала источник энергии. В общем, выгодное и удобное место, в которое, тем не менее, надо весомо вложиться для разработки. Одна погода чего стоит, не говоря о долбежке, прямо скажем, брони поверхности. Соответственно, вся инфраструктура и население планеты обитает в этих заводах, а наша задача выходит нейтрализовать гвардию, после чего корпы забирают свое биооборудование, и планета наша. При этом, кроме нескольких стандартных досов, у сепаратистов-наемников нет. Но масса гвардейского оружия, взрывчатки, знания своих баз, которые нам разносить не стоит к тому же. В общем, непростое выходит дело. Хотя и неподъемно сложное, и опасное. Ловушки, мины. Вся прелесть, что мы обрушивались на вражин на прошлом задании клешни, может обернуться против нас. И даже больше, но спасало отсутствие у сепаратистов как толковой авиации, так и пустотных судов. 100% присутствовал только крейсер ихнего диктатора. Еще, в общем-то, логично, висел открытый контракт на найм от этого самого диктатора, но никто на него не отзывался. Торговые войны торговыми войнами, но ввязываться в заведомо проигрышный конфликт среди наемников-охотников не находилось. В общем, добрались мы на орбиту Иния, где болтался ужасающий и его одноклассник Веги, как наблюдатели для прикрытия от конкурентов, если те пожелают вмешаться в конфликт. Из корабля попали мы на бал, точнее на обсуждение, что с этими гребучими заводами жильем делать. Основным вопросом было не то, как захватить, а как захватить и свести жертвы к минимуму, как среди людей, как я и думал, оказавшимися большей частью долговыми рабами, так и в инфраструктуре. Пока народ предлагал всякое, я разглядывал схемы заводов-городков, и опять же, прошлое задание вспомнилось. А если усыпляющий газ, поинтересовался я, убедившись, что никаких хитростей с воздухоснабжением заводы не имеют. Как будто у гвардейцев нет изолированных костюмов, сморщился брюхобитый, и техника имеет защиту. «И что?» – хмыкнул я. «Нам надо уменьшить возможные жертвы, усыпить нахер завод, и все ли гвардейцы успеют надеть защиту?»
«Ты прав, краб, хорошая идея», – оценила Нида. «Сопротивление меньше, жертвы, конечно, будут», – поморщилась она. Но гораздо меньше, чем если они бы метались во время боя, а то и гвардейцы прикрывались рабочими. В общем-то, за еще час обсуждений ничего толкового не нарешали, и отряд стал готовиться. Потеребил Дживса на тему сбора информации, да и полез в краба. И началась рутина. Полсотни заводов, невзирая на рутинность, небезопасная работенка. Гвардейцы после захватов приноравливались, устраивали ловушки, но сливались против 20 досов краба и гвардии. Нида, кстати, резко отстранилась от непосредственного руководства. Что-то вроде «Вы в подчинении у краба, если не прикажет ничего, действуйте по обстоятельствам». Причина понятна, приходилось рулить, но после ставшими нечастыми на честь девчонками заниматься с Дживсом тактикой и управлением. И Эфиряка тоже в вопросе плавал, что и неудивительно. Правда, после захвата третьего завода я обратился к подруге. «Нида, а нахера мы воюем эти заводы? В смысле, есть этот Семил, как звали диктатора? Найти его не проблема, захватим, а потом гвардейцы просто сдадутся».
«Не совсем, Ан. Контракт у них на оборону объектов, так что не факт, что сдадутся. А главное, крейсер. Подумай, Ан».
«Так теоретически досы его сбить могут. Поморщился я от экзамена, но понимаю его оправданность. Но маловероятно, а корабельная артиллерия гарантированно нас сожжет, даже на планете».
«Так»,
– довольно кивнула Нида. «Переводить конфликт в межзвездный, корабли против кораблей, ни Вега, ни ты не хотите, это разумно», – предложил я под одобрительные кивки. «Этот диктатор тоже не хочет, тоже понятно, его сожгут с орбиты в секунду, что и стоило бы сделать».
«Так проще, но потом, по законам о торговых войнах, на планетарную систему 3 года могут нападать без объявления войны».
«Нахер надо, понятно», – хмыкнул я. «В общем, ты хочешь лишить его корыта мест базирования».
«Именно, Ан, ты у меня умница».
«А ты красавица, и ждет тебя тяжелая ночь», – пожмякал я мускулистую попку Нори, что делал регулярно наедине, в качестве мсти за нанесенные мне душевные травмы.
«Судьба у меня такая тяжкая»,
– смиренно опустила Нида глаза. Посмеялись, подурачились, а после вернулись к разговору.
«Интересующее Вегу оборудование на крейсере, Ан. Скорее всего, так. Кроме того, после получения его корабль Веги покинет систему.
А нам останется захватывать заводы, в которых хер знает, будет сопротивление или нет. При этом, если кто-нибудь захочет напасть на нас, Вега, конечно, вступит в бой, если будет за кого», – припомнил я контракт.
«И когда успеют? В контракте нет пункта со сроками», – прикусила губу подруга.
«Выходит, что и вправду захват этого Семила надо производить на последнем заводе, пока твои на остальных ставят оборонительные системы».
«Именно, Ан, только не мои, а наши»,
на что я кивнул. «И выходило, что захваты нужны, всего полтинника заводов. С хера ли этот диктаторишка не свалит, я не понимал. Но очевидно же, что захват планеты – вопрос времени. Тянет время, рассчитывая на подмогу. Так бред. На орбите болтается 2 дредноуда. Ну нет у нас в секторе силы, готовой к межзвездной войне с Вегой. Троица их конкурентов тоже не рвутся в бой. Текущая ситуация с зонами влияния всех устраивает. В общем, параноил я, дергал Дживса, и открывались не слишком приятные факты. Например, застройка планеты была за деньги Веги – факт, а вот сотрудником Семил Веганским был за 10 лет до начала колонизации – это раз. Далее, биологическое оборудование к Веге вообще никакого отношения не имело. Это был Тригинский археотех, обнаруженный на спутнике Иния самим Семилом и его командой. В общем, выходила картина не зажравшегося и жадного до власти диктатора, хотя и так может быть, а жадных корпов, нацелившихся на археотех и отказывающихся принимать отдачу долга деньгами. Небеззаконно. Кредитный договор, извлеченный Дживсом, был крайне мутным, и подобные выкрутасы позволял. В общем-то, Семил этот сам дурак, если разобраться. Да, обидно терять археотех, медицинские капсулы, дающие чуть ли не бессмертие. То самое, озвученное Дживсом, откатывание фенотипа до уровня генотипа, которое само по себе откатывало возраст до 20-21 года. Кстати, когда я вник, реально проржался. Я выходил биологически не только младше Ниды, но и Лори. Так вот, веганы, конечно, не ангелы в белом, а жадные упырюги, факт.
и имели планы на уничтожение зарождающегося благородного дома Семил, и из коммерческих интересов поставки Ине конкурировали в регионе с какой-то веганской продукцией и выигрывали как из-за дешевизны производства, так и из-за малых транспортных расходов. Но и Семил сам дурак, не жалко его ни хера, сам подписал дурацкий кабальный кредитный контракт, причем с очевидными конкурентами своего зарождающегося бизнеса. Ну вот реально, то ли лицо, обиженное хулиганами по жизни, то ли из-за глупой жадности, хер его знает. На каком этапе разногласия перешли в торговую войну, непонятно. В нахреноверченной мешанине требований, ультиматумов, взаимных претензий Дживс просто не смог разобраться. Очевидно, ни архив на дредноуте веганов, ни у диктатора не содержал всей истории вопроса. Но, судя по всему, переломный момент был через полгода после обнаружения археотеха Тригина. Вега затребовал археотех в погашение долга, Семил послал их нахер и завертелось.
«В принципе, чего-то подобного я и предполагала», – выдала Нида, когда я поделился с ней информацией. «Это твой архитехнологичный андроид?»
«Да, Дживс», – кивнул я. «Взламывает сети потихоньку».
«Полезный робот», – покивала подруга. «Но для нас это ничего не меняет».
«Так я не предлагаю воевать гадкую Вегу», – хмыкнул я. «Или отказаться от почти наполовину выполненного дела. Просто получил информацию, а раз уж мы партнеры...»
«Понятно, спасибо, Ан», – чмокнула меня подруга.
И вот потихоньку количество заводов под контролем диктаторишки сокращалось, а на десятки оставшихся, через месяц после начала операции, Нида решила, что пора. Неподконтрольные заводы осадили гвардейцы с выставленными на показ ракетными установками ПВО. Не самое надежное оружие против пустотного крейсера, но и не комарик, шансы сбить были. А главное, вести огонь ему придется, разрушая инфраструктуру собственных заводов, что бред вдвойне. Первое, ему надо перебазироваться, а разъебав место перебазирования, что с учетом оружия крейсера, было практически гарантировано, он ничего не приобретал. И второе, согласно правил планетарной войны, он совершал нападение пустотным кораблем на как войска, так и на мирную инфраструктуру, переводя ее в межпланетарную, и похер, что инфраструктура как бы его. А заводам на Ужасающем оставалось менее 3 дней для производства и отладки зенитной артиллерии, контролирующей орбиту, так что решили мы не тянуть кота за яйца. Но после совещания и подготовки, на которой, кстати, присутствовало и гвардейское командование Черной Королевы, началась хрень. Первое, по личному каналу с Нидой связался Ерган, корп командующий операцией от Веги. «Разведка доложила, капитан Дрот, что оборудование, на которое мы претендуем, находится на сборочной 18. Обозначил он название 3 дня как захваченного нами завода. Тут вопрос был в том, что гвардейцы, контролирующие заводы, были не столько наемниками, сколько именно гвардейцами дома Дрот. Я с некоторым скепсисом слушал Нидины рассказы, но убедился сам. Ни мародерства, ни насилия эти ребята себе не позволяли».
«Естественно, не вообще, Ан», – рассказывала мне Нида на мой повторный вопрос. «Люди – это люди, и эксцессы случаются. Но у моей, настоящей гвардии, а не корпораторских подделок, высока преданность и дисциплина. И если при выполнении контракта могут случиться эксцессы, за которые, кстати, следует наказание, как деньгами, так и телесное, аж задрала она нос, то на Ине это невозможно. Местные уже люди дома Дрот. Насилие против них – преступление против дома.
В общем, никто у долговых рабов последние подштанники не забирал, в дома не вламывался и прочее. Нида вообще хотела перевести их отработку долга на систему налогообложения, переформатировав статус в рамках планеты. Ну и заручившись определенной преданностью работяг, все же работать им в таких раскладах выходило не только за покрытие долга и еду. Архиотех оказался действительно сныкан в каком-то кафе, отчего Дживс, которого я пнул связью, сам офигел.
«Совершенно ничего не понимаю, сэр», — ответил он мне через пару минут. «Действительно, медицинское оборудование перебазировано, но перед этим оно совершенно точно было на крейсере Селиротонт. Я, признаться, не проверял его местонахождение, сэр,
Не мог представить, зачем его перебазировать, так что подглядывал только за самим кораблем.
Да, загадка. Сам недоуменно от мысли текстил я. И нахера это надо? В компах следов нет?
Я в недоумении, но нет, сэр. Есть записи, как группа дроидов в сопровождении гвардейцев выносит технику с судна, но никаких объяснений почему.
Ну и ладно, махнул лапой я. Все равно это последний транш, а мы почти готовы к самостоятельности. Правда, понудел я насчет корп-агентов на нашей будущей планете, на что Нида покивала и сообщила о распоряжении СБ гвардии повысить бдительность. А через 20 минут от гвардейцев, размещенных на заводе, пришел доклад о трансорбитальнике и гвардейцах корпорации, и еще через 5 от корпа.
«Ваша часть сделки, капитан Дрот, с корпорацией Вега выполнена. Поздравляю», — сухо выдал Ерган.
«Благодарю, менеджер Ерган, и прощайте».
Не менее сухо выдала Нида.
«Пока не прощайте, капитан. Корпорация Вега ценит союзников, и наше судно останется в системе до взятия планеты под ваш контроль», — огорошил корп.
«Хм, благодарю», — выдала Нида. А после мы недоуменно пырились друг на друга, а Дживс недоуменно ковырялся в компах корабля веганов.
Ни пыренья, ни копания ни хрена не дали. «Ну вот нахера это им?» – недоумевал я.
«Не знаю, Ан, самой странно. Ну, может, действительно помогают союзникам. Им условно лояльный центр наемников выгоден».
Начала была Нида, но сдулась под моим скептическим взглядом.
«Не знаю, Ан. Но ужасающий на орбите, кинуть нас, ну вот не представляю как. Иоанн, Вега, конечно, засранцы, но, по-моему, ты слишком часто подозреваешь их в каких-то подставах и китках. Засранцы, но как корпорация, вполне нормальная».
«Угу, вот все корпорации – засранцы, подставщики и кидалы», – констатировал я, на что подруга слегка улыбнулась, кивнула и развела руками. Но вне зависимости от каких-то там гадских танцев корпов, дело надо было делать. Причем почти без поддержки гвардии. Свободные силы блокировали десяток заводов, а у нас был только оккупационный корпус, который бросать в бой просто глупо. Правда, силы, 21 доз, весь отряд «Черная королева». В принципе, проблем не предвиделось, так что мы расположились у столичного. Ну, раз диктатор там, то столичного, городка завода. И уже подготовились к штурму, как с Нидой опять связался корп.
«Капитан Дрот, предводитель сепаратистов, а иначе корп Семила не назвал, вышел на связь и просит выйти на переговоры. Корпорация Вега настоятельно рекомендует вам атаковать и подождать их окончания, а также не препятствовать выходу крейсера сепаратистов на орбиту». И отключился, паразит такой. «Вот просто, не война, а какие-то бесконечные интриги».
«Ждем», – озвучила Нида по внутренней связи.
А через четверть часа корп вновь вышел на связь, выдав вот какие охеренные новости.
«Сепаратист угрожает взорвать реакторы подконтрольных им заводов. Компания Вега отказывается рассматривать требования шантажистов. И в согласии с межсекторальным договором о защите кислородных и живых миров ставит вас в известность, что предпримет орбитальную бомбардировку угрожающих планете реакторов. Рекомендую срочно эвакуироваться, капитан Дрот».
«Взрыва нет. Реакторы должны выйти на критический режим, менеджер. Мы захватим реакторы. Требуют дать нам такую возможность, согласно договору с корпорацией Вега».
«Как пожелаете, капитан Дрот, у вас полчаса, после чего бомбардировка будет произведена вне зависимости ни от чего, только фактический подтвержденный контроль над источником потенциального заражения послужит основанием для отмены».
Тем временем я мысли текстил с Дживсом. «Какой нахер взрыв, Дживс? Что за гнусный корпский пиздеж?»
«Не вполне так, сэр. Энергии завода Ини обеспечивают не только геотермальные, но и реакторы на трансуранидах. Присутствие последних в мантии достаточно велико, и их использование экономически оправдано. Однако вынужден признать вашу правоту, сэр. Капитана Ниду обманывают. Никаких переговоров о взрыве с крейсером не ведется. Шифрованным каналом идут переговоры о гарантиях в случае сдачи, сэр.
Вот пидорасы блядские, констатировал я и скинул Ниде на личный канал. Нида, они пиздят. Нет никакого вывода реакторов, на критический режим нет.
Догадывайся, нас все-таки хотят поиметь.
Невесело хмыкнула Нида.
Но мы успеем. Ужасающий ведет протоколирование, и они выполнят контракт.
И принялась раздавать распоряжение. Вот чувствовал же, что будет подстава. Ладно, у нас захват на носу, отбросил я лишние мысли. И в клубах снотворного дыма отряд ломанулся на территорию завода. Гвардейцы же на осажденных заводах также пошли на штурм. И чувствую, потери там будут весомые. А нас, в отличие от предыдущих случаев, встретила не гвардия. В переходах здоровенного административно-производственного центра по нам начали шмалять мощные и продвинутые охранные дроиды с лучевым оружием, трехметровые самоходные лазерные турели на интеллектуальном управлении с чертовски хорошо экранированными мозгами. Первое время мы пытались прорваться, но время поджимало, и ДОСы начали получать повреждения. На определенный момент мне пришлось прыгать и буквально отталкивать от стены неповоротливую миногу. В противном случае стройный залп роботов мог не только подорвать боеприпас ракетного ДОСа, но и натурально проплавить ложемент, невзирая на защищенность. В падении к хренам разнес сами лазерные сферы из разгонника. Были они довольно хрупкие, а встав, обнаружил фактически лишенную манипулятора, но в остальном целую миногу.
«Спасибо, краб. Такой маленький, но знает подход к женщине. Понятно, что королева в тебя нашла. Не покажешь миногочке, крабик?»
«Королева расскажет», — хмыкнул я, кивая командирскому ДОСу, приближающемуся из коридора.
«И расскажу, и покажу», — хмыкнула Нида,
похлопав манипулятором миногу по здоровенному бедру.
«Так, это не дело», — через секунду выдала она напряженным тоном. «Мы нихуя не успеваем и ломаем ДОСы. Нахер эти компы?» — решила она. «Готовим им удар. Обратный отсчет. 9, 8, 7».
На десятке освещение мигнуло и погасло. А дальше мы продвигались по приборам. Роботы закономерно накрылись, а вот обнаруженные на подступах к центру здания гвардейцы просто сдались. И в реакторную мы пробирались под гвардейские доклады о взятии заводов под контроль. На месте, убедившись, ну мало ли, в заглушенности реактора, невозможности управления сгоревшим оборудованием, ну и бессознательности персонала, М-вспышка нахрен повырубала гражданских без защиты. Ну и потопали на выход, Анида безответно вызывала корпа.
«Молчит засранец. Нет, пидорас, как ты говоришь, Ан»,
назвала вещи своими именами Нида.
«Видно, хотели разорвать договоренность из-за невыполнения всех пунктов, скоты. Но ничего, хер им. Все запротоколировано, и если они только рыпнутся, их конкуренты сожрут, потому что ни один наемник от них контракт не возьмет.
А я тем временем был на связи с Дживсом».
«Странно, сэр. Дредноут корпорации открывает орудийные. До встречи, сэр».
«И все. Через артефакт на связь не выходит». «Нида, есть связь с угрожающим?» – напряженно спросил я, начиная пиздец как волноваться.
«Нет, Ан. Помехи, да что за херня?»
«Это...» – начал говорить я, смотря на падающие с неба звезды.
«Я люблю тебя».
Довольно дурацкая и банальная фраза вырвалась сама собой. Орбитальную бомбардировку неядерными зарядами я не раз и не два видел по видео. И сознание просто опустило руки. Это был тотальный и гарантированный пиздец. А всякие визги «не может быть», протоколирование и прочие были заткнуты самим фактом. Правда, тело и подсознание очень хотели жить. И пока сознание щелкало клювом, прощаясь с любимой женщиной, они взяли дело в свои руки. У меня буквально потемнело перед глазами, а в мозг как будто ввинтился гвоздь. Перед сознанием начали проноситься бесконечные колдунские схемы, изученные за все время моего пребывания рядом с Дживсом, расчетливо выбирая, воспроизводя те, которые могли мне помочь выжить. Тем временем я рванул к Ниде, и произошел первый взрыв. Краб закрутило, телеметрия выдала массу повреждений, Но меня, если бы не колдунство, просто бы размазало. Шанс есть, совершенно холодно отметил я. Термическое воздействие самое опасное. Нужно расширить зону защиты, чтобы не был поврежден ложемент. На остальное похер, да и сломано уже все. И фактически час я сидел в мерцающем свете ложемента, воспроизводя бесконечные схемы термической, кинетической, антирадиационной и электромагнитной защиты. Первые 5 минут до меня доносились сотрясения от явно продолжающейся бомбардировки. Потом началось поднятие температуры, пришлось напрягаться и расширять сферу термозащиты. А потом температура начала падать. А я, поняв, что непосредственная опасность спала, откинулся в ложемент и зарыдал. Наверное, первый раз в осознанной жизни. Не от боли, а от беспомощности и горя. Лори, Нида. Да и что с Дживсом, эфирякой престарелым, черт знает. Как больно-то, больно. С рычанием стал долбить кулаками внутренности ложемента, разбил кулаки в кровь, но полегчало. Хотя поймал глюк. Послышался стук снизу. Последнее, скорее всего, привело в себя, прикусив губы в усмешке сквозь слезы. Мы думали, что упали на дно, но снизу постучали. «Так, соберись, тряпка», — ласково сказал я сам себе. «Ты жив, а этим мразям отомстить. За девчонок, за отряд, за... да даже за ластоногого с брюхобитом, мать их! Надо собраться, выжить, нельзя свихиваться!» И похер на головную боль и дорожки крови на роже. Надо справляться. И час. Температура взрыва 3000 градусов. 67 минут. Минус 10 градусов на поверхности. Завод расплавило. Но меня расплавом не накрыло. Судя по всему, не то положение. Закопошились в голове мысли, после чего я зарядил себе челодлань и врубил крабком. Там была масса, как мне казалось, ненужных программ. Расчеты показали, что согласно введенным данным, на поверхности не более 60 градусов, а значит, пора выбираться. Эфирное воздействие отозвалось иглой боли, ввинчивающейся в висок. Но надо. Но помогу руками и ногами, решил я, аккуратно расшатывая крышку ложемента. Режим аварийного отстрела не работал. В ответ на мои удары вновь послышался стук. Прерывающийся, как будто истеричный, замирающий на несколько секунд и вновь начинающийся. «Блядь, ну не бывает так!» – ущипнул себя я. «Ну ладно, выберусь, проверю. Хотя точно кукуха едет. В 3000 градусов 10-минутной бомбардировки мог выжить только колдун вроде меня. Любые щиты бы истощились, температура и удары нереально. Но стук есть. Блядь, хватит херней страдать!» «Выберусь и проверю, а то окончательно свихнусь, выбираясь». Вспышка гнева породила вспышку боли, но клятая крышка ложемента вылетела, а меня стал овивать смешанный с горячим ледяной воздух, не успевавший выровнять температуру. Высунул голову, оглядел застывшее неровное металлическое озеро вокруг. Останки краба были самой высокой точкой, насколько хватало глаз. «Пиздец», – констатировал я. Поднял глаза и погрозил кулаком небу. «И вам, пиздец, мрази, и семьям вашим и отродьям! Уничтожу у вас на глазах!» Горло перехватило судорога, я долбанул кулаком по ложементу. В ответ вновь послышался стук, приведший меня в себя. «Похер, глюк или не глюк, но разобраться надо. А то меня это стучание, даже если бред, окончательно доведет до съехавшей крыши». Подобрался к ложементу, осмотрел и охренел. Механизм отстрела ложемента и часть тора-краба уцелели. Более того, если бы не расплавленные манипуляторы, остатки ДОСа вообще можно было бы сдвинуть. Но стук время от времени слышался, так что для начала я отстрелил свой ложемент. Благо, хоть инструментов не было, но колдунские схемы простейших воздействий на технику я изучил до отскакивания от зубов. Сколько всякого железа с Дживсом проапгрейдили, скрижетнул я зубами. За ложементом был броневой каркас, который я привычно снимал, частью руками, частью эфирным воздействием. И через полчаса, уже ежась от морозца, я добрался до источника шума. «Да не может такого быть!» произнес я и, плюнув на боль, просто вырвал крышку ложемента эфирным воздействием. Покачиваясь, с туманом перед глазами, я видел кадры. Нида с искаженным гневом лицом вырывается из доса. Ожоги, с разбитых кулаков течет кровь. В руках небольшой лазер, со звоном уроненный на металл, и удивление и неверие в глазах подруги. Следующее воспоминание было, как мы сидим в обнимку в останках краба, рыдая и говоря «Я люблю тебя» наперебой. Но мозги немного пришли в себя, до меня начало доходить. Тот взрыв кинул меня на дос Ниды, а расширение круга защиты захватило ложемент, оказавшийся аккурат подо мной. Сфера, а я расширял запасом. Ниду не полностью защитила, ожоги, но жива. На небо я посмотрел с другим чувством, почти молился, ждал знамения. И вот честно, если бы оно было, строил бы церковь и приводил бы к новой вере огнем и мечом, но его не было. А значит, либо просто безумная и невероятная удача, либо тому, кто может и там, на меня похер. Наверное, к лучшему, заключил я, прислушиваясь к несвязной речи Ниды.
«Ребята, Дора, Ашли, Ролл, все, я отомщу, отомщу им всем.
Мы отомстим, Нида, Лори».
«И Лори...»
Вновь заплакала Нида, сжимая меня в объятиях. Но через 5 минут я начал аккуратно приподнимать подругу. Месть правильная, но температура падала. Спастись, чтобы сдохнуть от холода, идиотизм. Но у нас ничего нет, разве что лучевики, застрелиться. Или колдунство, оскалился я. Хер знает, что с моим колдунским органом, но и похуй, уж умереть от холода я нам не дам, а там посмотрим. Надо выбираться, Нида.
Хорошо, Ан.
Разбито выдала она. Выбрались, осмотрелись. Я начал прикидывать, что мне наколдунствовать, чтобы нам не замерзнуть. Как вдруг в небе появилась увеличивающаяся точка, сначала заставившая напрячься, а потом к нам приблизился мой байк с Лори, живой Лори за рулем, в одних трусиках, заплаканный, но живой. С криком она бросилась нам на шею, сбивая с ног. Я еле успел подстраховать Ниду, все же под нами был металл. А пока я обнимал чудесно выживших любимых, байк проскрипел динамиком, совершенно незнакомым голосом, но чертовски знакомым тоном.
«Рад приветствовать вас, сэр!»
Читал Егор Федотов.